дорогие братья и сестры, дорогие гости, я рад приветствовать вас любовью Господа нашего Иисуса Христа и приветствовать вас по-еврейски «Шалом Лахем». Седайте. Вы знаете эти слова, когда-то Иисус Христос сказал своим ученикам, когда Он воскрес и встретился с ними, Он сказал им «Шалом Лахем». И это приветствие сегодня в Израиле очень распространено. И только один такой есть момент в Израиле, один праздник, когда в этот день, в эти дни не говорят «шалом». А так, в общем-то, каждый день вы можете услышать это слово «шалом», оно как и приветствие, и также, когда «до свидания» говорят, то тоже говорят «шалом». Это мир. Все желают друг другу мира. Вы знаете, я знаю, что все, многие из вас сюда пришли услышать об Израиле. Я очень рад, что я могу сегодня вам рассказать об Израиле. Очень рад. Мне сказали, что даже есть, пришли здесь соседи, которые по национальности евреи. Я очень рад приветствовать их. Брухим Абаим. Это благословенные приходящие. Знаете, во всех народах есть какое-то приветствие тем, кто приходит. Так на украинском языке, если вы прилетите в Киев или в Черновцы, то там будет сказано «ласкаво просимо», так? Если вы приедете в Москву, там будет «добро пожаловать». В Америку welcome. А в Израиль, если вы приедете, то там будет написано большими буквами «Брухим Габаим». Это благословенные приходящие. Знаете, это очень дорого для человека, когда он только переступает границу Израиля, и благословение призывается на его голову. Так начинается радио. Утром, в 6 утра начинается государственное радио, начинается с молитвы. И диктор так и говорит «Барухата Адонай Элогейну» – «Благословен ты, Господи Боже наш». Это благословение на всю страну, на всех тех, кто находится в этой стране. Знаете, не будем сейчас вникать в это, верят они в это, не верят они этому. Я хочу вам сказать, что традиции, еврейские традиции очень привязывают евреев к религии, к закону Моисееву, к тому, что написано в Торе или в Ветхом Завете. Я сказал вам, что есть один день, один праздник, это не один день, это две недели евреи не говорят друг другу «шалом», а они говорят «хатима това». Это хорошие тебе подписи. Есть такой праздник Йом-Кипур, или Судный день, так на русском говорят. В сентябре месяце будет Новый год, и вот после Нового года 10 дней – это подготовка к этому празднику. Это очень серьезный праздник. В эти дни евреи стараются друг с другом помириться. Кто кому что-то должен вернуть ему. Если он не может вернуть, он идет к нему и говорит: «Прости меня, но не могу я вернуть тебе». И тот человек прощает. Или просит прощения, если он обидел кого-то. Знаете, стараются примириться друг с другом. Почему? Потому что на 10-й день все будут сидеть в синагоге, в посте и молитве, просить Бога, чтобы Бог простил их и поставил хорошую подпись. И в этот последний день все говорят друг другу: «Гмар хатима това», законченной тебе хорошей подписи, хорошую печать, чтобы тебе Бог поставил, чтобы продлил Он твою жизнь еще, чтобы даровал Он тебе благословение, тебе и твоему семейству. Я вижу, что у вас сегодня так жарко, как у нас в Израиле. Все, вот, ну что сделаешь? И это переживем. Вы знаете, я хотел поделиться с вами теми событиями, которые происходят сегодня в Израиле. Не зря говорят проповедники, что Израиль – это стрелка на часах мира. хотят это люди признавать или не хотят, но тем не менее, все, что происходит в Израиле, оно отражается во всей Вселенной. Я имею в виду на всей нашей Земле. Я уже рассказывал, когда был на Лозинске, что когда мне пришлось лететь в самолете, то я взял карту, там в самолете такой проспект есть, и я хотел посмотреть, какие страны летает вот эта компания, с которой я в самолете, который я лечу. И я стал искать Израиль. Сначала, чтобы из Израиля, куда вылетают эти самолеты. Вы знаете, я нашел много разных стран. Сирия, Ливан. Я нашел написано на тех местах, где они находятся, эти страны. Я нашел название. Прямо на этом месте и написано. Израиля я не нашел. Настолько маленькая земля, вот, что невозможно написать слово «Израиль». А слово «Тель-Авив», откуда вылетают самолеты, написано уже на территории Средиземного моря. Вот знаете, на карте море такое большое, и там написано «Тель-Авив». А сам Израиль представлен точкой. По сравнению с другими государствами, это действительно в масштабе карты, это точка. Вы знаете, на сегодня весь мир, глаза всего мира к этой точке прикованы. И я хочу вам сказать, не только верующих людей, и неверующие люди, и политики туда смотрят. И в процессе нашего разговора я попробую сказать вам, показать вам, почему это происходит. Я хотел бы с вами прочитать одно место, которое написано в Священном Писании. Это книга пророка Захарии, 14 глава. Я буду читать с 1 стиха. У кого есть Библии, откройте, пожалуйста, поскольку думаю, что когда вы будете читать, вы и зрительно запомните эти слова, и они лягут в сердце ваше, и я думаю, что помнить о них стоит нам. 14 глава книги пророка Захарии, читаю с 1 стиха. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленные у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима. И взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицем Иерусалима к востоку». Второе место, которое я хотел бы прочитать, это Деяния апостолов, 1 глава. Деяния апостолов, 1 глава, и мы прочитаем с вами с 10 стиха. «И когда они смотрели на небо», вы знаете эту историю, это ученики провожают Господа нашего Иисуса Христа. «И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо“. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути». Гора Елеонская сегодня стоит на своем месте. И если вы приедете ко мне туда, в Израиль, я обязательно поеду с вами на эту гору. Когда стоишь на вершине этой горы, перед вами открывается прекрасный вид на старый город Иерусалим, на Храмовую гору, на долину Кедрон. С этой горы вы увидите поток Кедронский. У подножья этой горы, так справа, вы увидите Гефсиманский сад. Все осталось. Знаете, все сохранилось для нас, вот тех потомков 2000-летних, для того, чтобы мы видели и помнили. Сегодня многие верят в то, что действительно Иисус Христос, или как в Израиле говорят, Машиах или Мессия, придет, и ноги его станут на горе Елеонской. Сама гора Елеонская вот сейчас превращена в кладбище. Весь склон заполнен, вы знаете, почти вся гора сегодня заполнена надгробными плитами, потому что религиозные евреи поверили, что да, действительно, Мессия придет, и ноги его станут на горе Елеонской, и мертвые воскреснут. Поверят этому и христиане, и поэтому долина Кедрон сегодня устлана или уставлена крестами и могильными плитами тех христиан, которые умерли там. Поверили этому и мусульмане, что придет еврейский Мессия, и он взойдет на Храмовую гору, и тогда эта храмовая гора достанется евреям. Дело в том, что сегодня на этой храмовой горе, где когда-то находился храм, находятся две мечети. Одна для служения там, для проведения служения, это мечеть Эль-Акса, а вторая мечеть, это ее называют просто золотым куполом, это Амара, мечеть Амара, так легче говорить, нежели золотой купол. В этой мечети не проходят служения, это святыня для мусульман. Те ворота, которые ведут в Гефсимании или с Елеонской горы ведут на Храмовую гору, мусульмане замуровали их, чтобы нельзя было пройти на эту Храмовую гору. А вокруг этих ворот, которые находятся в этой стене, городской стены, которая выходит прямо на Храмовую гору, они в свое время, в 16 веке, убили 420 ОМОНовцев своих, самых таких сильных воинов. И вместе с оружием и с лошадьми похоронили вокруг вот этих ворот. Почему? Потому что если придет Мессия, Машиах, мертвые воскреснут. Но Машиах может сломать эти ворота, которые они замуровали, и зайти на Храмовую гору. То раз все мертвые воскреснут, воскреснут и эти ОМОНовцы. И они станут вместе со своим оружием и преградят путь Машиаху, чтобы он не вошел на Храмовую гору. Вот так это Иерусалим, город трех религий. И вы, я думаю, еще увидите, как тесно там этим трем религиям, и как они переплелись между собой. Но мы прочитали с вами интересное место. Оно записано в Старом Завете и в Новом, что «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, таким же образом придет». И мы с вами ожидаем этого. Мне приходится, просто мне больше повезло, чем вам. Мне часто приходится бывать на Елеонской горе. И я всегда эти слова вспоминаю, всегда читаю их. Но я хочу, дорогие друзья, попробовать с вами немножко и другой момент рассмотреть. Здесь еще написано так. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленные у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима. И взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Итак, вы видите, что здесь упоминается очень интересная фраза или интересный намек на то, что вот наступает день Господень. Что такое день Господень? Конец света, правда? Так можно сказать другими словами. Все мы можем с вами прочитать эти слова и так. Вот наступает конец света. Но этому будет предшествовать какие-то события. Вот брат передо мной прочитал и упомянул такое интересное место, что сам Господь Иисус Христос говорит. От смоковницы возьмите подобие, когда вы увидите, что ветви ее распускаются, становятся мягкие, то вы знаете, что близко лето. Так и вы, когда увидите все это сбывающимся, знаете, что я предверяю. Смоковница всегда отображала израильский народ. Мы можем многое с вами читать у пророков, что Господь сказал, и оно, мы видим, исполнилось. Сказал Господь, будет время, когда Он рассеет этот народ по всему лицу земли. И рассеет его только лишь из-за того, что они изменили Богу своему, стали поклоняться идолам, перестали быть детьми Божьими, всем избранным народом. Народ изменился, но Бог не изменился. Он сохраняет верность своему слову. И он сказал, нарушите, рассею по всему лицу земли, но не уничтожу вас. Буду преследовать вас. Над вами будут издеваться так, как над никаким народом не издевались. Но я вас не уничтожу. И в последнее время я соберу вас с четырех концов света. Вы знаете, когда в 72-м году я жил еще здесь, двинулась Алия. Алия – это на иврите восхождение. В Израиль, все, кто приезжают в Израиль, они как бы совершают восхождение в Иерусалим. В Иерусалим нельзя спуститься, в него можно только войти, поднимаясь в гору. И поэтому все, кто приезжают, все евреи, которые приезжают из России, из Америки, с Украины, откуда бы они ни приезжали, они называются Алим Хадашим, они восходят, это новые восходящие, дословный перевод, они восходят в Иерусалим, они возвращаются в землю отцов своих. И в 72-м году я очень радовался, видя, как у нас в Черновцах на железнодорожном вокзале прямо целый вагон прицепляли к львовскому поезду, и многие уезжали туда, в Израиль. Дорогие друзья, мы видим с вами, что народ стал собираться. Что представляет на сегодняшний день собой Израиль? Я вот вижу, уже поставили экран. Я попробую поставить туда карту, чтобы вы имели представление. А также у меня здесь есть карта, и я буду попутно показывать здесь вам карту. А там, может быть, брат, видя очертания, те, которые я показываю, он сможет вам на экране. Можно будет так, да? Это вот так вот. И вот это все, вот это Израиль. Это уже сторона относится к Иордании. И если вы посмотрите, то вот отсюда до самого низа, повдоль, Израиль занимает 700 километров. Около 700 километров, 680 километров. По ширине до 120 километров, 110 вот так вот километров по ширине. Вот если тут самое широкое такое место, это вот такой Израиль. Такая маленькая страна, но она действительно имеет для нас большое значение. Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. Для того, чтобы можно было определить вот значение этих слов или смысл их, я хочу немножко с вами вернуться в историю Израиля И тогда мы сможем с вами определить, что же имел в виду пророк, когда писал эти слова. Потому что пророк писал эти слова за примерно 450 лет до рождения Христа. Представьте себе, это почти 2500 лет тому назад он писал эти слова. В это время Израиль только стал возвращаться из вавилонского плена, только стал возрождаться, только стали восстанавливать стены, только стали восстанавливать храм Божий. И вдруг пророк пишет о последних днях, которые будут здесь на земле. Он пишет о кончине века. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя». Что же разделят в Израиле? Что будет предшествовать вот этому Дню Господнему? И я говорю вам, мне хочется немножко вернуться с вами в историю. 2000 лет тому назад здесь, на этой земле, вы знаете, все жили евреи. Но случилось так, что пришли войска римского полководца Тита, рассеяли этот народ по всему лицу земли. Что представляла собой Римская империя на то время? Это Африка, это Англия, это Европа, это Средняя Азия, это Ближний Восток. Вот такая огромная была эта империя. И, естественно, забрав в плен евреев, они рассеяли их по всему этому, по всей этой территории. 2000 лет здесь, в Израиле, не было еврейских поселений. Были небольшие группки, которые, испытывая гонения со стороны тех или иных властей, перемещались или кочевали по территории Израиля. А так земля приходила в запустение. Постепенно сюда стали кочевать племена, кочевные племена, или бедуины, как мы их называем сейчас. Они стали постепенно заполнять вот эту территорию этой страны. Кочуя со своими стадами овец или коз, это народ неприхотливый, и по сегодняшний день их есть очень много в Иудейской пустыне, в пустыне Негев. Они кочуют с маленькими такими, знаете, своими поселениями, племенным таким способом они живут. Палатку растянуть. Палатка ничего особого не представляет. Это кусочек, это какие-то куски мешковины, шкурок. Что-нибудь такое натянуто, чтобы давало тень, потому что солнышко печет, знаете, в Израиле немилосердно. Бывает довольно высокие температуры. И вот эти люди, кочуя по этой пустыне, постепенно осваивали эту территорию. Но что интересно, это были кочевники, они были скотоводы. Они очень хорошо знали, как нужно обходиться со скотиной. И притом не с крупным рогатым скотом, а с мелким, вот с овечкой, с козой. Они знали, что нужно этой скотине, если она заболела, что необходимо ей дать попить или покушать, или что предпринять, чтобы она была здоровой. Но к земле у них не было никаких знаний, как вести себя с землей. Они не были аграриями, они не могли ухаживать за этой землей. Поэтому они к земле относились несколько грабительски. То есть они брали от земли все, что она дает, взамен ничего не давая. Вот у всех у вас есть здесь участки поля, огороды какие-то. Вот я смотрю, какая прекрасная территория засажена картошкой, луком, чесноком, там еще какими-то продуктами. И что получается? Хозяин, который имеет этот участок поля, он за ним ухаживает, правда? Он знает, что постоянно на одном и том же месте он не будет сеять или садить картошку, или сеять кукурузу. Он должен менять культуры, иначе земля истощится. Вот эти кочевные племена об этом не знали. И поэтому они постоянно брали от земли, вот родит она картошку, еще раз туда картошку, на следующий год еще раз картошку, а потом не стало картошки, они бросили и пошли дальше. И так они постепенно осваивали, заселяли эту землю. Но еще раз повторяю, относились они к этой земле не как хозяева, а как потребители. Просто брали от нее, брали, брали до тех пор, пока она не истощалась. Потом перекочевали на другое место. В 16 веке больше. В 16 веке, когда пришли туда турки, они завладели этой территорией, то они установили налог на дерево. То есть за каждое дерево нужно платить налог. И что тогда сделали эти арабы? Они взяли, вырезали все деревья, чтобы не платить налог. И вы знаете, что это приводит к эрозии почвы. И этот плодородный слой пересыхает на солнце. Дело в том, что в Израиле 9 месяцев нет дождей. 3 месяца идут дожди, но не такие, как здесь у вас. Зарядит и идет, и идет, и идет, и идет. Там ливневые дожди. Вот пройдет гроза 5-10 минут, а потом это солнышко появляется. Через полчаса может снова гроза пройти, снова солнышко. Вот. А потом может 2-3 дня не быть вообще никакого дождя, то и неделю. В этом году у нас было очень трудно, потому что не было почти всю зиму, не было дождей. И весь Израиль молил Бога, чтобы дал дождь на землю. Потому что, если вы посмотрите внимательно, здесь вы не увидите ни одной речки, ни одного озера. И вот только вот здесь вот вы увидите Генесаретское озеро вверху. Вот если можно немножко опустить карту, вы увидите там Генесаретское озеро. И только из, вот сейчас видите вот так в нижней половине справа, вы видите озеро Генесаретское. Только оттуда вся страна получает воду. Проложены трубы по всей стране и прокачивает воду, чтобы можно было напоить скотину или полить поля. Но в то время, когда арабы осваивали это, они этого не делали и не были в этом заинтересованы, поскольку они не были хозяевами. И я говорю, и когда турки сделали налог на каждое дерево, то были вырублены и все деревья. Израильские горы просто стали лысыми. И вы знаете, это сохраняется и по сегодняшний день. Вот эта привычка жить без деревьев. Вы, если попадете в Израиль, то вы будете ехать по дороге, вы увидите с одной стороны израильское поселение, и вы увидите, что оно все в деревьях. Там различные деревья будут расти. Вы увидите арабское поселение, и вы не увидите там ни одного деревца, ни одного кустика. Так это с 16 века и сохранилось. Я сказал уже вам, что если нет деревьев, земля действительно выгорает на солнце. Более того, 9 месяцев нет дождя, но за это время очень часто есть такие ветры, хамсин называется. В это время дует хамсин. Это ветер с пустыни. Настолько он высушивает все, что я могу вам привести такой пример для наглядности. Когда мы приехали только и сняли квартиру, то у нас на кухне такие были шкафчики кухонные, и они были покрыты таким пластиком. Ну, знаете, вот фурнитура такая, да? И когда пришел хамсин, мы еще не знали этого, вдруг я увидел, что этот пластик начал отставать и скручиваться в трубку. Я испугался, я подумал, что, наверное, мы что-то наделали такое, и перед хозяином придется отвечать. Но через 5 дней, когда прошел этот хамсин, пластик сам развернулся и стал нормально. Вот настолько вот эта сила вот этих магнитных полей, этих ветров, вот так она действует на всю окружающую, на все окружающее. И многие евреи, которые занимали вот эти территории, выкупали эти земли у арабов, пытались осушить эти болота, они заболевали малярией и умирали. Те, которые повыше выкупали земли, они образовывали такие ишовчики небольшие, такие, ну, знаете, как колхозы, объединения такие небольшие, и обрабатывали эту землю, то когда урожай начинал поспевать, арабы нападали на них и забирали урожай. А бывало и так, что нападали ночью на это поселение и убивали этих людей, которые жили там, и завладевали их урожаем. Когда евреи стали возвращаться на эту землю, то что увидели они с этой землей? Я уже показывал, здесь Галилея превратилась в болото. Самария, это довольно большая территория, постепенно превратилась в полупустыню. А Иудейская, теперь она называется пустыня, Иудея превратилась полностью в пустыню. Вы знаете, она и до сегодняшнего дня еще не восстановлена полностью. Когда едешь по этой пустыне, то очень много овечек пасется там. Что они там едят, я не знаю. Я пытался посмотреть, но я видел только камни, выжженные камни, и овечки, которые что-то ходят там и собирают. Правда, хочу вам сказать, что когда вечером они идут домой, вот, со своим пастухом, то вымя у этих овечек или у козочек настолько полное, настолько переполненное, что оно не может держать молоко. И вот коза идет, и за ней так, знаете, две дорожечки, вот такие струечки тянутся. Что она там ела в этой пустыне, я не знаю. Но я хочу вам сказать, дорогие друзья, что настал момент, когда нужно было для евреев определить какое-то место их пребывания. Дело в том, что все народы имеют какую-то свою страну, свою родину. Так, если, скажем, где-нибудь на востоке начнут бить украинцев, то им есть куда бежать, правда? Есть Украина. Если в Чечне били русских, им было куда бежать, они бежали в Россию. Также, если будут бить немцев, они имеют куда бежать. Но куда бежать евреям? У них нету своего пристанища. Хотя все знают, все народы знают, что эта земля принадлежала их отцам. И они, как имеющие право на частную собственность, как владельцы этой земли, имели право на нее. Но это, в общем, действительно была большая история. В 1945 году Организация Объединенных Наций начала уже думать, что делать с евреями. Ведь последняя война принесла этому народу очень большое горе. 6 миллионов погибло евреев в этой войне. Это не воинственный был народ. Они не объявляли войну никому. Но их гнали немцы, их гнали поляки, их гнали чехи, их гнали румыны, их гнали украинцы, их преследовали русские. Куда им деваться? И стал вопрос о том, чтобы создать государство израильское. Вы знаете, в это время уже на этой территории находилась английская колония. Английская власть занимала всю эту территорию. Арабы подкупили англичан, и англичане ни в какую не пускали евреев на эту территорию. Вы знаете, история сегодня представляет ужасные моменты, ужасные факты, когда евреи пытались любыми способами добраться до Израиля. Они садились в Италии или в Греции на корабли, которые плыли вот туда, в порт Хайфа. Они отдавали последние свои деньги, чтобы попасть на этот корабль. Знаете, люди часто спекулируют положением людей. Если тебе срочно надо, так плати больше. И действительно, на этих кораблях, которые по нескольку недель добирались до Хайфы от Греции или от Италии, на этих кораблях добирались евреи в обетованную землю. Порой больные, завшивленные, голодные, оборванные, они приплывали в Хайфу. В это время английские пограничники восходили на корабль, и всех евреев на этом же корабле отправляли обратно. Знаете, это был действительно ужас. Многие люди просто кидались в море для того, чтобы вплавь добраться до берега. Таких людей вылавливали и помещали их в специальный лагерь. Здесь, недалеко от Хайфы, английское правительство создало такой лагерь, потому что действительно евреи, которые приплыли, они действительно были бедные, больные, голодные. И я говорю, многие из них были просто покрыты вшами. И их тогда брали в этот лагерь. Я был в этом лагере, он сохранился как памятник. Раздевали их догола для того, чтобы произвести дезинфекцию. Но у них сразу всплывало концлагерь немецкий. И вы знаете, это был действительно, спасибо, это был действительно для них ужас. Вот так вот начиналось восстановление государства Израиль. Велись большие переговоры. И уже в 1947 году стал вопрос о том, чтобы таки сделать государство Израиль для Израиля. Но никто не хотел пускать евреев на свою территорию. Здесь англичане вместе с арабами не пускали, и ни одна страна тоже не предоставляла им убежище или территорию для этого убежища. Была уже в это время организована большая сионистская группа во главе с Теодором Герцелем. И они получили разрешение от правительства Уганды построить там государство Израиль. Они отправились к барону Ротшильду, выпросили у него деньги на строительство вот таких коммун, таких колхозов там, или как это называется, кибуцы. И барон Ротшильд выделил довольно большие суммы на это. Но вы знаете, Господь ведь сказал в своем пророчестве, что куда он вернет Израиль? В Уганду? Нет. В ту землю, которую он обещал отцам их. И в конечном результате Организация Объединенных Наций пришла к выводу, нет другой земли, где жить евреям, только Палестина. Тогда английское правительство предложила арабам и евреям решить этот вопрос. Вот территория, которую нужно было каким-то образом разделить. Вот эту территорию англичане предложили арабам и евреям. Как они хотят ее устроить? Или разделят ее пополам, и одна половина будет арабская, другая еврейская, или же они смогут уместиться, эти два народа, на этой территории. И евреи сказали, мы хотим, чтобы было одно государство, двунациональное. Мы согласны жить вместе с арабами, но чтобы только это было одно государство. Арабы сказали, в свою очередь, мы за то, чтобы это было одно государство, но одно национальное. Евреям здесь делать нечего. В конечном результате Организация Объединенных Наций утвердила границы государства Израиль и определила, что это будет одно государство, двунациональное. То То есть два народа будут жить в этом одном государстве. Дорогие друзья, итак, 14 на 15 мая 1948 года было провозглашено государство Израиль. Не прошло и 24 часов, как объединившиеся арабские государства, которые расположены вокруг, напали на Израиль для того, чтобы уничтожить его и чтобы не было вот этого вопроса еврейского больше. Я не буду рассказывать все войны. Я просто вам показал историю, как образовалось государство Израиль. И то я это сделал не полную историю. Не все рассказал вам, потому что это не урок истории и тем более не урок иудаизма. Но я хочу вам показать, что сегодня происходит в Израиле. Когда евреи стали заселять эту землю, вы знаете, удивительно. Бог дал мудрости какому-то человеку, сегодня Израиль не знает, кто это был. Но он додумался, он изучил растительный мир и привез из Австралии эвкалипты. И высадил эвкалипты здесь, в Галилее. Оказывается, это дерево обладает способностью дренировать почву и сохранять определенный процент влаги в почве. Усушивает полностью, а просто удаляет лишнюю влагу и сохраняет определенный уровень влажности в грунте. Это было потрясающе. Через несколько времени вот эта болотистая земля, эта болотистая Галилея превратилась в плодородные земли. Более того, люди заметили, что там, где растут эвкалипты, не могут находиться комары. И таким образом и вопрос малярийных комаров был решен. Сегодня действительно Галилея — это прекрасные торфяные поля. Вот. Гнило все, перегнило. И сегодня это удобренная земля, которая приносит очень богатые урожаи. Я вспоминаю сразу, когда Господь сказал, что я отнял у них, я возвращу им это. Богатство, которое я отнял у них, я возвращу им эти богатства. И вы знаете, дорогие друзья, я хочу вам сказать больше. Дальше. Вот эта средняя часть, или Самария, которая была полупустыней, сегодня уже возвращена к жизни. Сегодня здесь прекрасные сады, много деревьев. В Израиле есть такой праздник, Новый год деревьев, Тубишват называется. В этот праздник все израильтяне выходят на улицу, и каждый считает своим долгом посадить хотя бы одно дерево. Знаете, это непростая работа — посадить дерево. Дело в том, что за эти тысячелетия дожди и ветры сделали свое дело. Горы израильские лишились плодородной почвы. Ее немного, это небольшой слой был, а под низом скалистая порода. Почему Галилея превратилась-то в болото? Потому что воде некуда было уходить. Под низом скальная порода. Вода, сколько необходимо было, вода вошла в грунт, а все остальное, оно сохранялось. Дорогие друзья, через какое-то время действительно появились деревья, леса. Люди своими руками все это делали, но они вернулись хозяева на эту землю. Вы знаете, чтобы на горах сегодня посадить деревья, вот леса, а все леса на деревьях — это искусственно насаженные леса руками людей, то необходимо было выносить большие камни и устраивать террасы такие, чтобы потом, вынося грунт на своих плечах, потому что техникой туда не подъедешь, Потом, принося грунт, укладывая его на эти террасы, а эти террасы необходимы были, чтобы, когда идут ливневые дожди, чтобы не смывало этот грунт плодородный, то сегодня вы, подъезжая особенно к Иерусалиму, увидите все горы в этих террасах и засаженными лесами. Это действительно вернулись хозяева на землю. Вы знаете, я уже говорил, рассказывал, что существует, в Израиле существует закон о частной собственности. Вот когда в 48-м году была вот эта освободительная война, то, знаете, многие арабы испугались этой войны, бросили свои дома и убежали. Что, как поступило государство с этими домами? Они замуровали двери, окна, и эти дома до сегодняшнего дня неприкосновенны. Вот когда много приехало в 90-м году, в 91-м, многие пришли к власть имущим и говорят: дайте нам эти дома, они брошены, они все равно приходят в негодность. Мы их отремонтируем и будем жить там. Вот. Почему эти дома государство не...